Дорогие братья и сестры, встанем и выслушаем Евангелие дня от Иоанна, 11 главу, 47 по 57 стихи, и также 12 главу, с 9 по 19 стихи. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, что все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, вы ничего не знаете. И не подумаете, что лучше нам, чтобы весь народ погиб. Все же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С того дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим. И там оставался с учениками своими. Началась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Многие из иудеев узнавали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскрес из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, нашедши молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретили его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Сие святое Евангелие. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас вербное пальмовое воскресенье с праздником Христовым. И тема проповеди – торжество смиренного пути царя. Мы прочитали из пророка Иеремии, 11 главы, с 18 по 20 стих. Также из послания апостола Павла к евреям, 7 глава, с 23 по 27 стих. И вот данные евангельские чтения из Евангелия от Иоанна. Вообще, на самом деле, удивительное свойство человеческой греховной натуры. Очень удивительно. В послании к Римлянам, 5 главе, в 20 стихе, в начале говорит о ней, что узнав грех, узнав закон, человеческая природа еще стала больше грешить. Давайте почитаем Римлянам, 5 глава, 20 стих. Что говорит по этому поводу апостол Павел? Римлянам 5:20. Первая часть стиха. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». В 7 главе, 8 стихе, похожие слова говорит также, подтверждает апостол, и говорит такие слова: «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». То есть апостол Павел говорит о том, что когда Бог даровал свой закон Моисею, удивительная человеческая природа. Вроде кажется, Бог дает закон и говорит: не делай так, а делай вот так. И кажется, ну, нормальным, естественным путем является послушать Слово Божие, И сказать так, заповедь говорит, что не кради, не убей, не прелюбодействуй, другие вещи. Не буду я это делать. Но Господь через апостола Павла говорит удивительное свойство греховной натуры человека, что она начала делать совершенно в обратную сторону. Она стала еще больше грешить, узнав закон Божий. И мы знаем известную такую поговорку, да, что запретный плод сладок. Вот удивительно человеческая природа. Когда Бог запрещает что-то делать, человек по своей эгоистической, гордой натуре встает в позу. А как ты? Мне и вдруг запрещают. Мне что-то нельзя? Да что такое? Эту проблему мы видим еще из времен Эдемского сада, когда лукавый говорит Еве, а подлинно ли сказал Господь, что вы умрете? И Ева с Адамом берут и едят. Хотя до этого Господь четко сказал, ешьте со всех плодов, но только с этого не трогайте. И Адам с Евой решили, а что мы? А почему бы не попробовать? И попробовали, и вроде не умерли. Так и человеческая природа. В Ветхом Завете Господь говорит о том, когда народ, скажем, такой предъявляя претензию Господу, говорит, вот от начала создания мира до сего дня мы живем как хотим, грешим, ничего не меняется. И вроде как молнии с неба не бьет, и ничего. Но Господь четко предупреждает, это не из-за того, что я закрыл глаза, а из-за того, что я милостив и любвеобилен. Я жду, когда вы покаетесь. Но я за все спрошу. Пока есть время этой жизни на этой земле, вы можете прийти и примириться со мной. За чертой смерти нету покаяния и нету прощения, потому что жизнь ваша дана для момента, когда вы примиритесь со мной. Наконец-то. Но, к сожалению, вот человеческая природа совсем по-другому. И Бог даже вроде удивительно, его любовь к нам. Он мог бы проявить другую реакцию. Но, коль вы начали еще больше грешить, я с вас 10 шкур сделаю. Но что в послании к Римлянам, 5 главе, в 20 стихе далее говорит апостол. Он говорит довольно удивительную вещь. Римлянам 5:20. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Удивительно. Господь, Он не стал злиться и изливать гнев Божий на людей. Он сказал, когда начался грех увеличился, умножился, он еще больше благости и милости проявил к людям. Еще больше незаслуженной милости проявляет к нам. Хотя, по идее, логично, он имеет право наказать. Так ведь? Предположим, если наши дети, мы говорим, не трогай, а он делает что-то, а потом еще и больше, и с хитростью, и с язвительностью, и типа проверить родителей на вшивость своего рода. Что мы? Да мы идем в жопу драть ребенку. А Бог удивительно, Он еще больше милостивает этих грешников. Потому что они все больше и больше впадают в грех. Еще больше и больше отходят от Господа. И Бог удивительно, Он особо проявляет особую благодать для этих людей. Это на самом деле удивительно. Это невозможно для нас понять. И вот тут история евангельская тоже интересна. Кажется, фарисеи, они признали, что Иисус делает чудеса. Евангелие от Иоанна, вот 11 глава и 12 стихе. И кажется, уж тут-то надо, уж народ признает Его как за Мессию. Его признают как за чудотворца, как тот, кто имеет связь с Господом. И кажется, фарисеям, саддукеям надо признать это,
Они уже признали, они говорят, что он чудеса творит. Реально. Лазарь, который 4 дня был мертвый, и уже смрад шел от него, разлагалось тело, все, умерший. Иисус воскресил его живым. Сотни лет уже такого не было. Ни одно сотню лет в Израиле не было такой истории, со времен, наверное, Елисея и Илии, когда там воскресали мертвых. И не зря Священное Писание говорит, что одной из причин, почему так радостно встречали Иисуса, потому что они хотели увидеть Лазаря, который был мертв 4 дня, и из-за этого чуда многие уверовали во Христа. Какая реакция фарисеев, саддукеев, людей? Вместо того, чтобы принять чудо Божие в жизни, они закрывают глаза, перечеркивают все и готовы убить и Лазаря, и Иисуса. Явное чудо Божье. Люди, которые, фарисеи, саддукеи, должны и учили народ праведному образу жизни, как следовать за Богом, они готовы закрыть на явные Божьи чудеса, которые происходят в Израиле, и даже пойти на двойное убийство. Чтоб ближе та ситуация, в которой они живут, те обстоятельства, к которым они привыкли, когда у них власть, когда у них все хорошо, по контенту, оставалось таким. Часто в жизни верующих людей происходит так, и неверующих людей, когда в жизнь проявляется Божье чудо, врывается. Человек, привыкший к окружению, привыкший к такому образу своей жизни, что когда у него все под контролем, он знает, где, откуда, что ожидать, ему не хочется ни изменений, ему не хочется чудес Божьих. Потому что когда в жизни человека проявляется чудо Божье, это не просто «ах, ох, прекрасно». Это вызов человеку. Подсознательно он понимает, что Бог единовременно, единоминутно в каком-то времени, в пространстве, он проявил себя в его жизни. Он показал свое действие. А это ей, значит, надо поверить в это чудо. А если я принимаю, что это чудо Божье, то я должен принять, что Бог есть. А если есть Бог, то есть Его Слово. А если есть Слово, то там правило, как жить, Бог принимает человека. То значит, я должен менять свою жизнь. Согласно Его Слову. Но человек, привыкший жить своей эгоистической природой, быть самому себе хозяином, ему не нужно ничего. Порой люди не только верующие, но и верующие боятся чудес Божьих в своей жизни. Подсознательно. Они хотят, чтобы Бог менял их жизнь. Но не надо таких близких взаимоотношений с Богом, потому что не пугают. Он как бы верующий, такой, как говорит Господь в книге Откровений, теплый. Он не горячий христианин, но и не холодный. Он и не верующий вроде, но в то же время толку от его, как от козла, никакого. Его жизнь это устраивает, он расписал всю жизнь, контролер. Он ожидает только помощи от Господа. Но ему не надо подчиняться, нету желания менять свою жизнь. И поэтому в жизни этому человеку, по большому счету, никаких чудес и явного встречи с Господом не надо. Он верующий человек, считает себя. Но ему категорически не нужно личного общения и личной встречи с Господом. Потому что это заставит его сделать выбор. Бог проявился в его жизни. Или закрыть глаза, как фарисей, и пытаться хитро, с помощью убийства Лазаря и Иисуса, все привести в тот надлежащий порядок, какой у них был, как и в жизни человека. Или же наконец-то признаться, что Бог явно проявил себя в моей жизни. А значит, Он есть. А значит, он хочет личные взаимоотношения. И он требует личные взаимоотношения. Люди, псевдо такие, холодные христиане, им не нужно личное общение и чудес в жизни. Это их пугает, это вызов Божий. Часто люди хотят: Бог, измени жизнь. Так это надо от себя. Им хочется как-то, чтобы Бог действовал в их жизни, менял их жизнь, но не менял их самих. Не затрагивал их душу, не затрагивал их интересы. Ты, Господь, поменяй мою жизнь, но так вот, чтобы вот то, что мне надо, ты не трогай, Господи. Но ты жизнь поменяй, но меня не трогай. Да невозможно так. Это невозможно, нереально, вообще абсолютно. И в жизни. Послание Галатам, 5 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит о взаимодействии духа и плоти. Галатам 5:17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Апостол Павел говорит о том, что плотское и духовное, оно никогда не может иметь взаимоотношения с друг другом. Никогда. Человек, который живет по плоти, он не сможет жить по духу. Человек, который живет своими желаниями, стремлениями и целями, у него духовной жизни не будет. Не будет взаимоотношения с Богом. Не будет действия Духа Святого в жизни. Потому что плоть и дух, они противятся друг другу. Даже если бы человек искренне, заблуждаясь, хотел действия, изменения в своей жизни, но оставаясь жить по плоти, плоть просто, наша греховная натура, ей не интересны духовные вещи. Ей интересны молитвы, ей интересны посты, ей не интересны богослужения, ей не интересно ни крещение, ни причастие. Ничего, что связано с церковью, ей не интересно. Ей интересно угождение себе, своим желаниям, стремлениям. А духовному человеку, духу, ему нету никакого интереса до плоти, до ее страстей, похотей, желаний, эгоизма и лени. И они не просто идут мимо с друг другом, они просто враждуют друг с другом. И плоть враждует духовным вещам в нашей жизни. И поэтому в послании к Римлянам, 8 главе, 8 стихе, Господь и говорит, что живущие по плоти поэтому не могут угодить Богу. Потому что плоть и дух, они противятся, они вообще противоположны друг другу. И человек, живущий по плоти, не может угодить Богу. И к божественным вещам. И в конце концов Господь скажет, у нас в одной из притч, что я даже с вами не знаком. Как? Да мы во имя Тебя изгоняли бесов, во имя Тебя мы служили, что-то делали. Но вы это делали для себя, для своей славы, для своего эгоизма, для чего-то другого, но не во славу мою. И поэтому плоть, она имеет большую силу. Конечно, в жизни верующего человека, даже в жизни верующего человека порой, она противится духовным вещам. Апостол Павел даже сам про себя говорит в Римлянам 7 главе с 14 по 24 стих. Я хотел бы прочитать послание к Римлянам 7, 14-24, это 10 стихов, где он говорит о себе самом. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю, но делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же то, чего не хочу, уже не я делаю, то пущего. И так я не нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? То есть апостол Павел говорит, что я хочу делать добро. Есть желание во мне. Но грех и плоть, она противится. И вместо добра я порой совершаю совершенно не то, что мне охота и желание. Это сила греха. Мы должны понимать, что грех это не просто не курю, не пью, не ругаюсь, не матерюсь. Это то, что внутренне нас изменило. Полностью суть. Это то, что это не просто сбросил какой-то мешок с какими-то вещами. Пошел в Царство Небесное. Грех это не вещи. Грех в жизни человека это натура. Это не просто какой-то объект, это субъект, это его путь. И проблема человека, потому он не может войти в Царство Небесное, потому что грех полностью владеет жизнью человека. Это не просто скинул, отказался от него и пошел дальше. Это натура человека греховного, живущего во грехе. Это просто так не снимается. Это прилагается усилие. Безусловно. Но все равно Господь говорит о том, что послание к Римлянам с 8 главе с 11 по 14 стих о том, что мы не должники плоти. И Господь, благодаря жертвенному своему пути, Он даровал нам эту свободу, дорогие братья и сестры. Да, это торжественный путь смиренного царя, царей. Это был торжественный путь, все славили, благословляли, но это был путь скорби для него. Он знал, что оттуда уже он не выйдет живым, его распнут. Его путь – это путь и скорби, и торжества. А дорогие братья и сестры, а представьте, что если бы он не пошел на это, если бы, как вам, о чем мы будем говорить, да, в Страстную Пятницу в Гефсиманском саду, если бы он умолил Господа, чтоб чаша эта миновала его, дорогие мои, нас бы здесь не было. Может быть, нас вообще в природе не было. Мы не имели бы никакой человек наследства в Царстве Небесном. Не было бы надежды, нет. Но он, как бы говорит Священное Писание, был послушен и послушен до смерти крестной. Он был послушен Отцу Небесному его воле. И в Гефсиманском сказал, он что сказал? В конце концов, да будет воля твоя, Отец Небесный. И он пошел до конца. И благодаря вот этому пути, благодаря вот этой жертвенному пути Иисуса Христа, мы наконец-то примирились с Богом. Мы имеем огромное благословение. Мы имеем мир. Мы Его дети. Мы Его дочери и сыновья. Дорогие мои, вот это удивительно. С одной стороны, это путь скорби для Христа и торжества Его же. Потому что Он радовался, что наконец-то люди примирились, могут примириться с Господом. Не надо исполнения сотен законов. Не надо ни этих излияний жертв ветхозаветных. Просто поверив в Иисуса Христа, мы можем примириться с Господом и наследовать Царство Небесное. Он стал нашим ходатаем. Он стал ходатаем в нашей жизни. Он ходатайствует перед Отцом за наши грехи, потому что Он отдал Себя, Свою жизнь за нас. Пусть Господь благословит, дорогие братья и сестры, чтобы мы помнили о том, что на следующий день мы празднуем Пасху Христову. Величайший для нас праздник на самом деле. Для Христа это было страдание и смерть и мучение. Для нас это праздник. Он оставил свою божественную природу, небеса, чтобы стать человеком. Чтобы мы, человеки, могли стать Его небесными детьми, сынами и дочерьми Христа. Это праздник для нас, ну и праздник и для Господа. Потому что, наконец, тот замысел Божий от самого времен Эдемского сада, он завершился, он совершился. И теперь каждый человек может наследовать Царство Небесное. Каждый человек может примириться с Господом. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья, и все.